Так, продолжаем читать. Какая у нас 29 глава? Она называется «Нарада разъясняет причину». Мы читаем со второй половины. Вчера мы прочли первую. Нарада разъясняет притчу. Так, нужно напомнить, что это диалог царя, который решил оставить мир, которому стали безразличны дела семейные, государственные. И к нему приходит Нарада, святой скиталец, и рассказывает притчу про такого же царя, который владел богатствами, властвовал в городе о девяти вратах. Это наше тело, сам царь – это душа. И вынужден был покинуть это тело, этот город по истечению срока, как предписано кармой. И поскольку он был привязан к земным удовольствиям и был фактически отождествлял себя с владычицей, с царицей этого города, там говорится, что когда он улыбался, она улыбалась, когда он грустил, она грустила, то есть он полностью доверил себя обитательнице этого города. Это ложное самомнение. Душа полностью отождествляет себя с ложным мнением о себе. И вот поскольку он думал об этой женщине, об этой обитательнице города, он в следующей жизни рождается женщиной. И тоже по истечении срока, когда уже готов, она готова оставить это тело, к ней является брахман, гуру, который говорит, что на протяжении всех перерождений, на протяжении всех воплощений, он, Господь Бог, всегда рядом, но душа не обращает на него внимания, вместо этого глядит в свое отражение, то есть в ложный свой образ, отождествляет себя с ним, радуется и печалится, и так из жизни в жизнь. Итак, Нарада продолжает разъяснение притчи. «Ни мудрость, ни добрые дела, ни верность заповедям не откроют тебе Всевышнего, ибо Он обнаруживает себя лишь собственную волю. Пленить его можно лишь беззаветной, безрассудной верностью. Когда Всевышний заполнит твое сердце, ты, словно очнувшись, увидишь, что добрые дела, мудрствование, верность заповедям, обрядам были чудовищным наваждением. Плененный им, ты забудешь о заветах, приличии и обо всем, что ласкало слух и сулило счастье в бренном мире. Писания не откроют тебе истинной жизни, ибо указывают пути к благоденствию в суетном мире. Жизни учит сердце, оно одно освещает дорогу домой. На земле не осталось мест, где бы ты, гордец, не принес жертву богам и людям в надежде ублажать Всевышнего. Но будет тебе известно, что угодить ему можно лишь самозабвенной верностью». Нарада здесь замечательно говорит. «А на земле не осталось места, где бы ты не принес жертву богам и людям в надежде на ублажить в надежде ублажить Всевышнего. Вот мы рождаемся, когда человека рождаемся, в любом человеческом обществе есть какая-то религиозность, какое-то представление о долге. Долг, вообще понятие долг происходит из понятия свобода. Свобода изначально Господом Богом даровано своей твари, душе. Господь Кришна в Бхагавадгите свободу называет священным моим даром, то есть даром, который не может отнять никто. Кришна говорит, даже я не отниму у тебя свободу. Вот антипод свободы – это долг. А душа, рождаясь в человеческом обществе, отказывается от свободы для того, чтобы исполнять свой долг. Но исполняет она свой долг, то есть приносит в жертву себя людям и богам. Здесь олицетворение людям, это понятно, это окружающим. Какие-то традиции, это какие-то требования, какие-то обычаи, правила писанные и неписанные. В надежде ублажить Всевышнего. То есть человек отказывается от свободы и соблюдает правила ради того, чтобы обрести счастье, ублажить Всевышнего. Обрести счастье. Ну и приносит себя в жертву богам. Это сугубо религиозные люди. Они путешествуют по местам богомолья. Они ходят в храмы. В разных религиях есть вот это вот поклонение чему-то высшему. А в разных сообществах у всех народов человеческих есть вот это вот поклонение богам. Поклонение чему-то, что превосходит тебя. Опять-таки в надежде обрести счастье. Здесь Нарда говорит, ублажить Всевышнего. Но будет тебе известно, что угодить Всевышнему можно лишь самозабвенной верностью. Никакие религиозные правила, никакие обряды, чтение традиций, почитание вышестоящих, людей, богов, чего бы то ни было, не доставит тебе счастья, не ради счастья ты отказываешься от свободы, а ради обретения земных благ, богатства и благополучия, богатства и хорошего самочувствия. Ты отказываешься от Божьего дара, от свободы, ради того, чтобы продлить свое телесное существование и обзавестись какими-то медяшками, камешками, бумажками, фантиками. Ты отказываешься от свободы. От свободы, от священного дара. Можно отказаться лишь ради Всевышнего. Он есть достойный продукт, достойная покупка в обмен на свободу. Но не вот эти все земные блага. Власть, богатство, чувственные удовольствия и почитание окружающих тебя. Ради этого свободой жертвовать. Совершенная глупость. Вот ради соития со Всевышним, ради любви ко Всевышнему можно отказаться от свободы. Но он, забрав у тебя свободу, дает тебе нечто большее. В том числе свободу тоже. Потому что зачем ему твоя свобода? Он ее тебе отдает. Если ты любишь, то свобода тебе не помеха, и Господь нам возвращает свободу. Итак, Господь Бог, душа всех душ, ничто не ускользает от Его взора и не происходит против Его воли. Он лучший друг и учитель каждого, и нет иного счастья, чем сдаться Ему на милость. Кто вручил себя воле нерожденного, тому нечего бояться, ибо обрел он самого могущественного друга. Постигший эту тайну, есть истинный учитель. Он постиг волю Вседержителя. Нарада сказал: «О, государь, я ответил на твои вопросы. Напоследок я расскажу тебе еще кое-что. Каждый охотник знает, что олень в пору брачных игр – самая легкая добыча. Олень увлекает подругу в лесную чащу, где воздух напоен хмельным ароматом, а слух ласкает жужжание тучных шмелей. Он беззаботно щиплет травку и в любовной неге забывает, что кроме самок существуют кровожадные тигры и охотники с острыми стрелами. Так и ты, зачарованный женскими ласками, делаешься легкой добычей охотника по имени Смерть. Плененный прелестями, ты устремляешься в манящие объятия, как шмель в сладкие недра цветка. Женщина ублажает твои чувства, язык и плоть, и, завороженный, ты не мыслишь жизни без своей семьи. Но знай, о повелитель, нектар скоро обратится ядом. Отдавшись вожделению, ты становишься не обладателем, но рабом. Жена говорит: «Возьми меня», но думает: «Стань моим». Засыпая в объятиях женщины, ты оказываешься в объятиях смерти. Она следует за тобой повсюду и наносит удар, когда ты меньше всего ожидаешь. Чтобы не уподобиться оленю, пасущемуся для заклания, познай свою истинную суть, отврати слух от советчиков, толкующих о добрых делах, о земных и посмертных удовольствиях, что станут тебе наградой. Отвергни радости жизни и плотские утехи, прими наставником святого, кто научит тебя сдаться на милость Всевышнего Покровителя. Вот здесь Нарда говорит: не делайся жертвой ломов, лидеров общественного мнения, которые, только тех, которые толкуют о добрых делах, о земных и посмертных удовольствиях. Итак, о земных удовольствиях нам толкуют лидеры общественного мнения. Они говорят: делайте вот это и получите в дар вот это, вот это. Обретете успех, это называется. Их очень много в Ютубе, в шортсах. Или рилсах, как это называется, такие одноминутные. Ролики, которые за минуту тебе рассказывают, как надо. И взамен ты получишь богатство и все удовольствия. И есть те, которые толкуют о посмертных удовольствиях. Это те же самые лидеры общественного мнения, но уже в рясах, сутанах, балдахинах, как хламидах, как это еще называется. Вот они тоже такие же лидеры общественного мнения, но про удовольствие они говорят: ты в этой жизни уже удовольствия не получишь. Вот когда ты вознесешься туда-то и туда-то, там тебя ждут вечные удовольствия. Ну, а пока ты удовольствие доставляй мне, они говорят. Жертвы сюда, жертвы туда. Ходи в храм, поклоняйся. Просыпайся утром, залезай на минарет. крути ступу, хлопай в ладоши, пой мантру. И сейчас не получится, но в следующей жизни, согласно Васту Шастре и Джьотиш, ты все обретешь. Итак, Нарда говорит, вот от таких, которые сулят тебе удовольствие и успех либо в этой жизни, либо в следующей, беги как черт от ладана. Нет, он, конечно, не так говорит. Отврати, говорит, отврати слух от советчиков. Царь ответил, о мудрый, твоя притча словно пробудила меня от дурного сна. В самом деле, учители, что предшествовали тебе, учили меня самоутверждению и накоплению земных благ. Они заверяли, что добрыми делами я завоюю все богатства мира, от славы до любовных утех, и тем утолю жажду сердца. Никто прежде не говорил мне, что сам мир этот – сон и наваждение. Благодаря тебе я понял, что истинная деятельность происходит внутри меня, а не во внешнем мире чувственного опыта. Она не приносит плодов вовне и потому не приковывает к внешней иллюзии. Очень важное замечание. Царь прозревает. Он, для него открытие, что есть что деятельность – это не то, что мы делаем руками и ногами, говорим, обоняем, вдыхаем, прикасаемся. А деятельность еще может быть внутренней. То, что не выплескивается во внешний мир. Это тоже деятельность, это деятельность души. Она лежит в плоскости преданности, она лежит в плоскости покаяния, она лежит в плоскости воздержания, в плоскости веры. Она оперирует, эта деятельность оперирует такими понятиями, как вера, преданность, воздержание, молитва. Молитва – это не то, что шепчут губы или орёт рот. Молитва – это то, что произносит сердце. Вот для царя это откровение, это прозрение, что есть два вида деятельности. Та деятельность, которая обращена вовне, она всегда направлена на самоутверждение, как говорит здесь царь, что все предшествующие учители учили меня самоутверждению и накоплению. Оказывается, есть внутренняя деятельность. Она не направлена на самоутверждение, не направлена на стяжательство, а следовательно, она не приносит плодов во внешнем мире. Следовательно, не нужно вкушать плоды этого мира. Вот царь делится своим откровением с учителем, с Нарадой. Итак, такая деятельность не приносит плодов вовне и потому не приковывает к внешней иллюзии. А здесь он говорит о иллюзии, потому что в прошлых стихах, вчера, Нарада говорит ему, что не деятельность – причина страданий, а иллюзия – причина страданий. Поэтому для того, чтобы избавиться от страданий, нужно не поступки совершать, а избавиться от наваждения, от иллюзии. В этой плоскости должна проходить работа твоя, работа сердца, избавление от иллюзии, а не улучшение своего быта в этом мире. Причина страданий – иллюзия, а не дурные дела. И царь здесь говорит, истинная деятельность происходит внутри меня, а не во внешнем мире чувственного опыта. Она не приносит плодов вовне и потому не приковывает к иллюзии. Напротив, деятельность, которую живое существо совершает вовне, приносит плоды, и их оно пожинает, получив новое тело. От ученых мужей мы знаем, что радости и печали – суть следствие наших прошлых поступков. Но почему живое существо не расплачивается за свои злодеяния до конца в нынешней жизни, а пожинает их плоды в следующей? Вот Бархишат задает новый вопрос. Почему карма переносится на следующее тело, на следующее рождение? Неужели нельзя, чтобы она завершилась в этой жизни? Совершил что-то неблаговидное, и тебе тут же пришел ответ. Нарада отвечает: воплощенная душа заключена в две оболочки, грубую из плоти и тонкую из мысли. Смерть плоти не останавливает деятельность мысли. Душа радуется и страдает в уме, а не в прошлом и будущем. Другими словами, Нарада говорит, так душа и пожинает плоды в этой жизни, просто жизненные циклы или жизни разные у разных твоих оболочек. У тебя не одна оболочка, а две. Нарада говорит, внешняя, которую ты воспринимаешь органами чувств, и внутренняя, умственная оболочка, которую ты не можешь ни понюхать, ни потрогать, ни посмотреть на нее, но это тоже твоя оболочка, она в совокупности представляет собой более тонкие оболочки, чем плоть. Это мысли, это ощущения, это рассудок, и это самомнение или самость. Вот совокупность вот этого перечисленного есть тонкая оболочка. Вот она имеет жизненный цикл гораздо больше, чем плоть. Поэтому страдание, поскольку страдание – это страдание тонкой оболочки, мысли, ощущения, размышления, то можно сказать, что ты пожинаешь плоды в этой жизни. Здесь можно сравнить с нашей одеждой. У нас есть нательное белье и есть верхняя одежда. Вот верхнюю одежду мы меняем часто. Надел куртку, снял куртку. А вот белье мы не меняем годами. То есть это как бы наша внутренняя оболочка. Так вот, страдаем мы от того, что белье чешется, а не от того, что куртка неудобная. Вот точно так же Нарада говорит, есть внутренняя оболочка, есть внешняя оболочка. Внутренняя оболочка живет очень долго. Ну вот плотских оболочек мы можем сменить 300, а тонкую оболочку мы можем сменить один раз. А за этот цикл, за это время мы толстых оболочек можем сменить очень много. Так вот, страдание нам доставляет та внутренняя оболочка, потому что она заключает в себе ум. Мы страдаем от ума. Ум – тот самый ресивер, тот самый приемник, который транслирует нам внешние ощущения, ну и генерирует внутренние ощущения. Вот страдания, они происходят в области сознания, в области сознательного включения, а не вовне. И мы страдаем от того, что подключены к чему-то. Вот это самое. Вот, как дети боятся, плачут, страдают, когда им стригут ногти. У ногтей нет нервов, поэтому это не больно. Мы все знаем, что это не больно. Но ребенок, он думает, что ему отрезают палец. Ребенок боится. Или волосы. Он боится, что ему сейчас пальчик отрежут. Поэтому он плачет, кричит. Он реально страдает, он не выдумывает. Но мы, отрешившись от ногтя, мы думаем, что мы понимаем, что это ноготь отросший, это не я, нет ничего страшного, что мы его потеряем. Вот точно так же душа, она отождествляет себя с чем-то, с какой-то собственностью, с какой-то принадлежностью, в конце концов с телом, и страдает. Но это страдание не телесное, а страдание, транслируемые собственно умом нашему сознанию. Как ребенок боится стрижки ногтей. Итак, Нарда говорит, что у нас две оболочки, грубую и тонкую из мысли, грубую из плоти, тонкую из мысли, но страдаем мы внутри, то есть мысленной оболочкой. Во сне ум переносит тебя в другие обстоятельства, но ты продолжаешь мыслить самое себя прежним. Ты пожинаешь плоды своей деятельности, радуешься и тревожишься, независимо от того, в каком теле оказался. Кем душа мыслит себя, тем она и становится в окружающем мире и, согласно своему положению, выбирает род занятий. Дела нынешние определяют телесный облик души в следующей жизни. Тоже очень важное наставление Нарады. А наша телесная оболочка, она есть продолжение наших мыслей, нашего самомнения. Мы мыслим себя так или иначе, и мы приобретаем соответствующую оболочку. И получив эту оболочку, мы выбираем род занятий. Кто-то на четырех лапах бегает за мышами, кто-то на четырех лапах убегает от котов, кто-то на тракторе работает, кто-то летает с дерева на дерево и долбит кору этого дерева. В целом они все называются дятлы. Итак, по виду тела и органов чувств, глаз, языка, кожи, носа и ушей, конечностей, заднего прохода и детородного члена можно судить о состоянии ума. А по состоянию ума сегодня можно понять, как ты жил и чем занимался в прошлой жизни. Здесь еще раз Нарада говорит, что наша физическая оболочка есть одежда, скроенная по форме нашей внутренней оболочки, нашего внутреннего тела. Она лишь повторяет очертания нашего ума или вот этой тонкой сушумной оболочки. Точно так же, как одежда, она повторяет форму тела, а внешняя наша оболочка или телесная, плотская оболочка, она повторяет форму ума. И Нарт говорит, что по разным физическим свойствам, по форме глаз, языка, кожи, ушей, конечностей, можно понять, какова твоя внутренняя оболочка, то или тонкая оболочка, то и умственная оболочка. А поняв, какая твоя умственная оболочка, можно понять, кем ты был в прошлой жизни. И святые могут сказать, кем ты будешь в следующей жизни, потому что они видят нашу тонкую оболочку и примерно могут сказать, как будет скроено по виде внутреннюю оболочку или тонкую оболочку, они могут сказать, как будет скроена одежда в следующей примерке, в следующем воплощении, кем ты воплотишься. Кем ты воплотишься, собака? Ум хранит впечатление прошлого, потому порою во сне ты видишь образы, которые не встречал в нынешней жизни. Это частый вопрос, встречается частый вопрос, что мы видим во сне? Бывают ли вещи и сны? Вообще, что такое сон? Вот Нарада здесь говорит, сон – это нагромождение прошлых впечатлений. Бывает так, что мы видим во сне или мыслим себя кем-то, или видим что-то, что не было в нашем нынешнем опыте. Вот Нарада здесь говорит, да, но это было в твоем прошлом опыте, в прошлом рождении, и эти образы, они просто сейчас всплывают. Ум хранит впечатление прошлого, то есть ум непрерывен. Тело, оно прерывается, а ум, он более стабильный, он не прерывается так часто, как тело наше. Ум хранит впечатление прошлого, потому порою во сне ты видишь образы, которые не встречал в нынешней жизни. Это означает, что ты сталкивался с ними ранее. Поверь, в уме не может возникнуть образа, с которым у тебя нет прошлого опыта. По мыслям можно судить, кем ты был в прошлой жизни и кем будешь в следующей. Как сукно хранит запах, так ум хранит образ прошлого и будущего тела. Сукно пропитывается запахом, и потом можно по запаху определить, где оно лежало. Точно так же ум впитывает в себя запах или образы, опыт прошлого. И можно по уму, по складу ума сказать, кем ты был, и предположить, кем ты будешь. Твоему взору могут представать очертания, которых ты не видел прежде. Они складываются из разрозненных впечатлений, полученных в разное время, в разных местах, при разных обстоятельствах. Образы, запечатленные в уме, остаются в нем навсегда, так что в одной из жизней тебе может привидеться то, о чем ты не имеешь понятия. Это Нарда отвечает на вопрос Бархишада, но почему мы в этой жизни не исчерпываем свою карму? Мы совершили что-то плохое, и в этой жизни мы, почему бы нам не ответить за это плохое или хорошее? Нарда говорит, а ты как отвечаешь в этой жизни? Просто жизни, жизненные циклы у тонкой твоей оболочки и внешней оболочки разные. То, что ты называешь этой жизнью, мудрецы растягивают на сотни или тысячи жизней, потому что они судят по складу ума, по эмоциональному состоянию, устойчивому эмоциональному состоянию, а не по мимике, жестам, поступкам. Для них жизнь – это то, что для тебя тысяча жизней. Поэтому ответ ты держишь за свой поступок в этой жизни. Лишь в просветлении, когда ум не обременен образами, истина воспринимается, как она есть, подобно тому, как в безоблачном небе видно луну во всем ее великолепии. Покуда не знаешь своей подлинной сути, ты будешь мыслить себя частью наблюдаемого мира. И для этого понадобится чувство, ум и рассудок. что составляют твою мысленную оболочку, тонкую. Как и все во внешнем мире, она подвержена изменениям. Оболочка же из плоти повторяет очертаниями мысленную. Во время сна и обморока, при сильном жаре или потрясении, а также в миг смерти внутри тела прекращается ток жизненного воздуха, прана. Тогда сознание отделяется от грубой оболочки и перестает воспринимать образы внешнего мира. В юности ум и чувства в наибольшей степени восприимчивы к внешнему воздействию. Тогда как до освобождения из чрева матери и во младенчестве действительность скрыта точно луна тьмою в ночь новолуния. Во сне ты видишь образы, хотя твои глаза закрыты, ибо сознание может существовать отдельно от действительности, воспринимаемой чувствами. Более того, внешние чувства препятствуют восприятию реальности, заполняя сознание искаженными образами. Итак, существуют две реальности. Одна воспринимается через чувства, другая воспринимается разумом. Собственно, реальность она одна, но она воспринимается либо разумом, либо чувствами. Вот чувствам свойственно искажать реальность. То, что мы воспринимаем через язык, нос, глаза, кожу, уши, это искаженная реальность. И мы ею заворожены. Это называется пребывать в иллюзии. Пребываем в иллюзии. И когда мы ею заворожены, мы не обращаем внимания на подлинную реальность, или точнее реальность ближе к подлинной. Та, что не складывается от чувственных ощущений. Пять предметов восприятия, пять орудий восприятия, пять орудий действия и ум – суть 16 видоизмененных состояний иллюзии, вещества. Соединяясь с сознанием, они повергают его в состояние помрачения, возбуждения или просветления. Обзаведясь оболочкой из мысленных желаний, сознание придает им плотский облик. Когда плоть обращается в прах, мысль окружает себя новой плотью. Это то, что называется перевоплощение. Так сознание переселяется из одного тела в другое и испытывает радости, печали и страх. Переползая с листка на листок, гусеница цепляется за следующий и лишь затем оставляет тот, на котором сидела. Так и сознание сначала утверждается в новой мысленной оболочке и только затем покидает тело из плоти, чтобы получить следующее, скроенное по очертаниям мысленного тела и приспособленное пожинать плоды прошлой деятельности. Всякое наслаждение – плод трудов. Ты вынужден платить трудом и до, и после наслаждения. Так ты попадаешь в плен деятельности, где один поступок влечет за собой другой. Эту цепь не прервать, если полностью не откажешься от желания стяжать и наслаждаться. Вот Нарада здесь говорит, что для того, чтобы насладиться, нужно совершить труд, а После того, как ты насладился, ты должен работать, потому что любое наслаждение – это ущемление чьих-то интересов. Ты наслаждаешься всегда кем-то. А за это ты должен будешь отплатить ему, заплатить ему. А заплатить, значит, он тебя будет эксплуатировать, то есть ты вынужден будешь также трудиться. И в новом труде будет часть расплаты за эксплуатацию других в прошлом и часть для наслаждения новыми предметами, новыми объектами. Ты в каждом поступке расплачиваешься и закладываешь новые наслаждения, расплачиваешься за старые наслаждения, за эксплуатацию, и закладываешь основу для новых наслаждений. И вот эту цепь прервать невозможно, пока вообще не откажешься от желания стяжать, эксплуатировать, потреблять кого-то. Вещественный мир создается, существует и уничтожается волею Вседержителя. Он надзирает за всем, что происходит в сотворенном мире. Кто постиг эту истину, тот постиг свою суть и сдается воле Всевышнего. Майтрея сказал. Майтрея – это у нас заголовный диалог. А Майтрея беседует с Видурой. Майтрея Видуре рассказывает притчу о царе Пуранджане, о беседе Нарады. Все эти беседы Пуранджаны со своей возлюбленной. Беседы, помните, там смерть с кем-то. Смерть, вернее, старость все время за кого-то хочет себя сосватать, а все ей дают отказ, но она хитрым путем, соединившись с немощью, все равно навязывает свои услуги, навязывает себя на силу или обманом. Это там тоже происходит диалоги. А вот головной диалог – это Майтрея с Видурой. Итак, Майтрей сказал: «Так Нарада поведал царю о природе души и Бога, двух лебедей, действующего и созерцающего». Затем святой скиталец пригласил царя вместе с ним посетить миры пророков. В присутствии сановников государь оставил наказ сыновьям, в котором поручил им заботиться о подданных. После этого он покинул дворец и направился в святую обитель мудреца Капилы, дабы в покаяниях провести остаток дней. Там Бархишат предавался подвижничеству, постигая свою истинную суть. Избавившись от самости, он вручил себя Всевышнему и обрел лучезарный облик, неотличный от Божьего. Всякий, кто постигнет притчу о царе Пуранджане и его добром друге, постигнет свою подлинную природу и без труда разорвет связи с внешним вещественным миром. Кто пересказывает людям эту притчу о Верховном Духе и Спаситель, кто пересказывает эту притчу людям о Верховном Друге и Спасителе, тот несет в мир свет истины. Спасая ближнего от иллюзии смерти, он спасается сам. Притчу эту мне поведал мой учитель. От него я узнал, что телесная плоть существует лишь в моем воображении, что после разрушения тела я продолжаю существовать, как предметы появляются и исчезают в пространстве, так плотские оболочки появляются и исчезают в сознании. Забота о теле, жене и детях не требует человеческого разума. После многих рождений удачливая душа получает разум и тело человека, и если она не использует эту возможность, дабы освободиться от иллюзии обладания, она снова низвергается в низшие миры, в низшие виды жизни, в круговорот перерождений. Ну вот действительно, чтобы заботиться о своем теле, о жене и потомстве, вот прям человеческого разума не требуется, потому что это успешно делают все. Львы, слоны, комары, дятлы, все как-то заботятся, кроме медведей. Кроме медведей-самцов. Все как-то заботятся о своем потомстве. Что-то птички. Все как-то заботятся о своем потомстве, о своих самках и о своем теле. То есть вот прям человеческого тела для такой задачи не требуется. Можно вообще любое тело. Но коль скоро ты обрел человеческое тело, то у тебя есть возможность в нем избавиться от иллюзий. Но если ты эту возможность не использовал, то ты получаешь тело, в котором тебе будет удобнее и проще, без лишних задач. Без лишнего посредничества можно будет заботиться о своей плоти, детях и самке или самках. Потому что в человеческом теле в нагрузку даются какие-то религиозные обряды, какие-то традиции, нормы приличия, правила поведения в общественных местах. То есть, если ты родился, и твоя цель продлить существование плоти, обеспечить самку и потомство, не нужно обряды общества, не нужно ходить в храмы, на крестовые ходы, в парикрамы и прочее, и прочее, потому что твоя задача довольно локальная, довольно узкая, ну просто обеспечить свою плоть. Вот зачем ходить в места богомолья для того, чтобы если твоя задача это обеспечить плоть. Вот очень важный стих, имеющий большое социальное значение. Забота о теле, жене и детях не требует человеческого разума. После многих рождений удачливая душа получает разум и тело человека. И если она не использует эту возможность, дабы освободиться от иллюзии обладания, она снова низвергается в низшие виды жизни, в круговорот перерождений. Обрати свой взор к Кришне, будь милосерден к другим существам, познай свою истинную суть в связи с безусловной красотой, и тогда ты обретешь действительную свободу. Познай себя в связи, то есть познай себя в зависимости от безусловной красоты, познай себя в отношениях с безусловной красотой, и тогда ты обретешь свободу. То есть свяжи себя с безусловной красотой, и ты окажешься свободен. Такое последнее наставление Нарды. Радости и печали приходят и уходят. Прошлое и будущее, пролетая как сон, обращаются в прах, и только ты и истина пребудете вечно. Харе Кришна. Мы закончили 29 главу 4 книги. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Если вопросов нет, Карнаприи, пожалуйста,
Харе
стойте.
Кришна Махарадж, есть в чате
А?
вопросы?
В чате
Есть
вопросы.
вопросы в чате сегодняшние и вчера еще перед... Там один есть.
Так, хорошо.
Так, если надо, я зачитаю.
А я сейчас включу, у меня есть. А вот все. Нет. Да, сегодня кадыши. Не есть кашу, нужно убраться, умыться и помолиться. Инструкция на целый день дана. Последнему пункту нужно отдать предпочтение. Святой день Икадыша – это день, как у иудеев суббота, это день размышления о Боге, молитвы, день внутренней работы, а не внешней. Поэтому в день Икадыша вайшнавы стараются не обременять себя внешней деятельностью, а сосредотачиваются на внутренней. 11-й день новолуния и 11-й день полнолуния. Так, давайте. Вчера... Так, от Макса вопрос. Харе Кришна, мои поклоны. Так, изначальное желание блага для себя является ли основой того самого корыстного интереса? Да, это корыстный интерес, но это нужно понимать благо для себя. Что такое благо для себя? Когда мы сознаем себя частицей сознания, то это самый изначальный посыл, этот самый изначальный посыл или изначальное желание блага для себя, оно и несет, собственно, тебе благо. Ты ищешь, познав себя, ты ищешь для себя благо. Ты осуществляешь заложенную в тебе программу Творцом, Господом Богом. Любое сознательное начало ищет счастье, ну или благо для себя. Но проблема в том, что когда мы отождествляем себя с телесной оболочкой, тонкой или грубой, мы ищем благо не для себя, поэтому мы и благо не получаем. Если я думаю, что я плоть, и все свои усилия направляю на благо плоти, то я забываю о себе самом и ублажаю не себя, и поэтому страдаю. Тогда изначальное желание блага для себя является основой того самого корыстного интереса. Когда мы не мним себя подлинно, то мы работаем для своего тела, для своей плоти. И это является камнем преткновения на пути к преданности. Совершенно верно. Желание счастья заложено в самой природе души. Что же такое бескорыстие? Когда, значит, это немножечко другой вопрос, другая плоскость, здесь уже речь идет о Всевышнем. Когда душа познает, что ее счастье во Всевышнем, то она желает для себя счастья, но счастье – это Господь Бог, то это называется бескорыстие. Мое счастье – это чтобы счастлив был Он, Господь Бог. Это называется бескорыстие. Ты переносишь центр тяжести с себя на Господа Бога. То есть ты думаешь, что ты центр Вселенной, и все вращается вокруг тебя. Но вдруг ты переносишь центр тяжести на Господа Бога. И вдруг осознаешь, что все вращается вокруг Него. Это называется бескорыстие. Ты по-прежнему, подчиняясь своей природе, ищешь счастье, но твое счастье не в тебе, а твое счастье в нем. Это и есть бхакти. Так, от Николая вопрос. Как ум может хранить впечатление прошлого, если ум тоже телесный и умирает после смерти тела? Нет, мы как раз в этой главе читали, что у нас есть две оболочки, тонкая. Ее можно обобщить, обобщая ее можно назвать умственной. Она состоит еще из подоболочек, но в целом можно сказать умственная оболочка. И у нас есть телесная оболочка. Мы жизнью называем рождение и смерть тела. Но телесная оболочка, она живет в сотни раз короче, чем умственная оболочка. И пророки, святые, мудрецы, они под жизнью получают, понимают продолжительность существования тонкой оболочки, а не телесной. И, соответственно, телесная оболочка, умирая, не тащит с собой, не губит умственную оболочку. Ум не телесный, а он более тонкий, чем тело. И сама притча о Пуранджане гласит, что когда тело, когда город был охвачен огнем или агонией, умирало, то из него выползли, там перечисляется, пятиглавый змей, наложницы, еще кто-то. В общем, вся вот эта вереница выползла из занявшегося огнем тела. Вот этот пятиглавый змей – это, собственно, наша тонкая оболочка, что ли, состояние. Пятиглавый змей – это жизненная сила, прана. Она включает в себя и ум, разум, все тонкие субстанции. И она не гибнет. Они вместе с царем, с душой, отправляются на поиски нового города. И, увидев новый город, они заползают туда и снова расселяются, и снова начинают наслаждаться этим городом о девяти вратах. Так что ни в притче, ни в наставлении святого Нарада в конце не говорится, что ум умирает вместе со смертью тела. Напротив, он продолжает жить, а новое тело скраивается по лекалам вот этого самого ума. Как мы надеваем одежду, одежда, она бесформенная, ну какая-то вот, какая-то накидка, да. Она бесформенная, вот она лежит, не имея формы. Как только мы на себя надеваем, она сразу принимает очертания нашего тела. Точно так же плоть, плотское тело, накинувшись, надетое на ум, принимает очертания вот этого тонкого тела. Что такое ум тогда? Под умом в данном случае мы понимаем совокупность эмоций, жизненного тока, собственно, ума или мыслей, интуиции, или это еще называется разум, интуитив. И, наконец, самое тонкое – это мнение о себе, желание, туда же все включено. Вот эта вот совокупность того, что я перечислил, притча называется ум. Хотя ум как таковой имеет и отдельную природу. Ум как стихия, отдельная стихия тоже есть. Еще вопрос. Одной жизни в теле человека достаточно, чтобы обрести свободу, или надо несколько жизней прожить? Достаточно одного мига. Мы багов там есть история, не помню, какого-то царя, который задает вопрос, сколько жизней нужно прожить, чтобы обрести свободу. И боги, за которых он воевал, говорят, что достаточно одного мига. А приходит к нему наставник богов, по-моему, Нард. Говорит, речь не о жизнях или нескольких жизнях, а о миге. Если ты вручил себя воле Вседержителя, поручил свою судьбу воле Вседержителя, целиком мысленно отдался ему, то достаточно одного мига, чтобы обрести свободу. Но если у тебя есть занятия, интересы во внешнем мире, то в зависимости от того, как глубоко ты погружен в эти интересы, ты растянешь свой путь к свободе соответственно. Если ты сильно погружен, то тебе нужно будет долго разотождествляться с этим телом. Просто в теле человека дается больше возможностей для обретения душевной свободы, того, чтобы душа избавилась от оков иллюзии, в теле человека больше возможностей. Тело человека сравнивается с челном, на котором гуру – это кормчий, капитан, попутный ветер – это святые предания, святые сказания. Такая объемная метафора. И вот, значит, этот корабль плывет в бушующем море, кишащим злобными кровожадными тварями, но под водительством опытного кормчего ты можешь избежать этих опасностей, не вывалиться за борт и доплыть до другого берега, который сравнивается с Вайкунтхой. Мы оказываемся в этом море бушующих страстей, желаний, страданий, удовольствий, где нас всюду поджидает смерть, смерть, страх. Вот, забравшись на борт челна под названием человеческая жизнь, человеческое воплощение, можно избежать всех этих опасностей и причалить на берег. А там уже на берегу как кому повезет. Там есть разные пункты, разные порты. Есть Вайкунтха, есть Голока, есть безбрежное духовное небо. Хари Кришна. Так, ну вот, все, пожалуй.